Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго утра всем. 11:05 на часах в студии. Меня зовут Сергей Рыбко. Вы и я задаем сегодня вопросы преподавателю факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Николаю Корженевскому. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
И предлагаю обратиться к сегодняшней публикации в «Коммерсанте», где пересказываются те подробности, которыми Минфин вот так вот постепенно порциями делится с публикой, подробности о выпуске облигаций федерального займа, которые уже... Ну, кстати, сами чиновники их народными не называют, но пресса, слушатели, когда дозваниваются по этой теме, да, называют их народными, собираются выпускать облигации федерального займа в таком натуральном бумажном виде, номинал одной облигации 1000 рублей, из свежего. Выпускать облигации планируют уже в апреле, и объявляется, что... Минимальный пакет можно приобрести на сумму 30 тысяч рублей, максимум 15 миллионов рублей. При этом при покупке облигаций на сумму до 50 тысяч рублей комиссия составит 1.5%, если там 50-300 тысяч рублей – это 1%. В общем, чем объемнее этот пакет, тем меньше комиссия, которую покупатель этих облигаций платит банку, не государству. Сегодняшняя этой публикация в «Коммерсанте», там делается еще в лиде такой вывод, что эта комиссия, при условии, что вы не в достаточных каких-то объемах покупаете эти облигации, что она практически весь доход съедает, который вы можете вот в течение 3 лет получить. Облигации 3-летние.
Вот, а комиссия поясняйте. Сколько там? 1.5%, да?
1.5%, да, самое... для минимальной суммы.
Ну, здесь математика очень простая. Смотрите, Минфин сразу объявил, что вот эти облигации будут выпускаться с доходностью примерно на 0.5% выше на 0.5% пункта, выше, чем рыночные.
А, чем те облигации, которые сейчас ходят.
Которые есть на рынке, да. Ага. Ведь что делает Минфин? Он пытается разделить рынок на два принципиально разных сегмента. Есть у нас достаточно развитый, глубокий, ликвидный рынок обычных облигаций федерального займа, ОФЗ. Они обращаются на бирже. Для обычного человека купить эти бумаги, несколько сложно, потому что нужно прийти к брокеру, открыть счет, внести денег, понять, как выбрать нужный выпуск и так далее, там установить терминал торговый и прочее. Ну, есть уже какие-то, конечно, сервисы, облегчающие эту задачу, но все равно это такой многоэтапный процесс. Сейчас Минфин предлагает вот для... пользователей его радикально упростить. Есть Сбербанк ВТБ, приходите, открываете, и даже если у вас уже там открыт, тем более, счет, просто подаете заявки, покупаете облигации. Почему? В чем принципиальная разница? Эти облигации вы обратно сможете продать только тем же банкам-агентам. На рынок вы их уже не принесете. Это запрещено, это другой выпуск, он на бирже не обращается. Значит, разница между этими двумя выпусками как раз в том, что если вы покупаете на бирже, то у вас доходность ниже, чем если вы покупаете у банков-агентов. Это то, что вас должно мотивировать прийти покупать именно этот выпуск, а не на бирже. Ну, а дальше, да, простая математика. Если на 0.5% пункта, а комиссия 1.5, и облигации 3-летние, то, да, получается, что ровно за 3 года по 0.5% мы... То есть можно было просто прийти на биржу, купить там обычные биржевые облигации, там комиссия намного меньше, чем у банков-агентов.
Но при этом они тогда уже всякую народность теряют. Во-первых, минимальный пакет 30 тысяч. Уже, наверное, немногие задумываются о том, стоит ли в это ввязываться. Ну и плюс... дохода какого-то серьезного нет. То есть единственный мотив для тех, кто готов этим минимумом в 30 тысяч оперировать, это я доверяю деньги государству, и это понадежнее, чем если бы я доверил их коммерческой организации.
Ну, по сути, да, это очень важный мотив, ведь у вас есть выбор между каким-то банком, который... Ну, банки первого круга далеко не все сейчас представляют вам доходность 8,7, ну, даже, предположим, 8,2 за вычетом комиссии годовых. И здесь, конечно, Минфин будет конкурировать на очень мощной позиции, и достаточно, ну, я уверен, что они, конечно, эти деньги соберут, потому что рублевые ставки все-таки в хороших банках, сопоставимы по кредитному качеству с Минфином, они там периодически не такие привлекательные. Но народность, не знаю, мне кажется, 30 тысяч – это, конечно, высокий порог, но не такой порог, который окончательно оттолкнет всех потенциальных покупателей. Сбережения в Российской Федерации достаточно велики. Мы говорим о цифре там до 9 триллионов рублей, поэтому я думаю, что это мы говорим только о сбережениях населения, включая и депозиты, и другие формы. Поэтому я думаю, что, ну, размещение Минфина будет куплено.
Но эта информация, эта порция информации очередная об ОФЗ до нас донесена Константином Вышковским, это глава департамента, одного из департаментов Минфина, не помню, как он точно называется. И вот цитата тоже из его вчерашнего заявления. «На каждую неделю будет устанавливаться цена размещения. Она будет публиковаться на официальном сайте Минфина. В конце каждой предшествующей недели изменение цены размещения будет определяться конъюнктурой рынка».
Все верно. Это означает следующее. Минфин ведь какую, опять же, принципиальную цель ставит? Доходность выше на 0,5%, чем на рынке.
Да.
На 0,5% пункта. Значит, если на рынке облигации подорожали и доходности стали меньше,
то нужно скорректировать доходность этих облигаций.
Да. Если у нас, допустим, центральный банк вдруг почему-то завтра Эльвира Сахипзадовна решит снизить ставку сильно, например, да, и будет делать это на каждом заседании. Условно, я этого не жду, но условно. И, например, понизит ключевую ставку на 5% пунктов за год. Ну, это, конечно, сказка, но вот если. То и доходность облигаций всех на рынке должна радикально снизиться. Соответственно, 8,7% – это уже не та доходность, которую вы сможете получить, инвестируя в бумаги Минфина. Там рыночная доходность, например, будет 5%, ну, а вы сможете купить их под
5,5%. Если эти государственные облигации все равно очевидным образом так прочно завязаны на рынок и на все там механизмы свершения рыночные, то как можно быть уверенным, что к концу этого трехлетнего срока этих облигаций это все равно будет... Эти сбережения все равно будут сбережениями. Ну, то есть это все равно тот же самый риск, что операции с облигациями на рынке, неважно, с государством нет, государство все равно здесь действует, исходя из рыночной конъюнктуры. Вот почему это представляется такой чуть более надежной гарантии, что ли?
Ну, есть, конечно, риск, связанный с любыми облигациями. Когда вы кому-то даете деньги, как было в известном анекдоте, да, это головная боль не того, кто взял деньги, а головная боль того, кто дал деньги. Но Минфин сейчас очень надежный заемщик. Минфин – это всегда в любой экономике, это касается не только нашего Министерства финансов, а любого. Это самый надежный заемщик в экономике. Почему? Потому что теоретически он в налогах может собрать всю прибыль всех организаций. Да, установить налог там 100% прибыли, и все. Тогда все обанкротятся, кроме Минфина. Но это, опять же, теоретическая абстракция. Поэтому среди равных он вот как бы равнее, он самый надежный из всех заемщиков. То, что размещение рыночное, на мой взгляд, это, конечно, хорошо, в том смысле, что оно привязано и не создает там какого-то серьезного арбитража. Потому что что бы произошло, если бы доходность не менялась? Были бы какие-нибудь люди, у которых есть сбережения в размере там, тех же 15 миллионов, они дожидались бы, допустим, там, я не знаю, снижения ставок на рынке, понимали, что на рынке больше неинтересно, шли и злоупотребляли Минфином, покупая вот эти вот бумаги. А вот чтобы такого арбитража не было, Минфин будет привязывать доходности ко всем изменениям в экономике. Ну, это достаточно грамотно. Я повторюсь, здесь вопрос, мне кажется, вот именно в том, остается ли смысл для наименее состоятельных граждан, которые здесь могут участвовать, остается ли вообще для них смысл в такой покупке?
Но для тех, кто готов 15 миллионами в это вложиться, смысл есть?
Точно есть. Точно есть. Потому что 15 миллионов, если они принесут на биржу, они получат доходность на 0,5% меньше, а 0,5% от 15 миллионов – это все-таки очень значимая сумма. Это ежегодная, так сказать, гешефт, да, это ежегодное превышение доходности над рыночной. И плюс для них будет меньше банковская комиссия, то есть они не потеряют вот эту вот дополнительную доходность из-за расчетов с банком-агентом. А для обычного населения, ну, конечно, там масса других более интересных инвестиционных альтернатив, есть индивидуальные инвестиционные счета, где суммы до 400 тысяч, если я не ошибаюсь, освобождены от уплаты налогов. То есть вы можете покупать самые разные финансовые инструменты, даже с более высокой доходностью. Но это все требует, вы знаете, вот сесть и заняться этим нужно. И вот человек, который в это не вовлечен, единственная причина, по которой может он поучаствовать в новом выпуске, это если его банк дает рублевую доходность ниже, чем вот этот инструмент Минфина. Вот мне кажется, в таком остатке, в такой схеме, которую вы описали, это единственный мотив, по которому кто-то может прийти за этими облигациями.
Николай Корженевский в студии готов отвечать на ваши вопросы. Присоединяйтесь к беседе. +7 925 48 94 8. Это наш смс-портал. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это наш бот в Телеграме. Пишите и туда. И 7373948. Это телефон прямого эфира. Код 495. Дозванивайтесь, пожалуйста. Вот уточнение. В этом наборе сведений есть также указание, что только банку-агенту можно продать эти облигации, то есть их какого-то вольного хождения не предвидится. Но вот вы сейчас описывали человека, который достаточно грамотен, достаточно подкован, может посидеть, подумать, какие-то решения сгенерировать. Можно как-то имитировать свободное хождение таких бумаг? Перспективе.
Сложный вопрос,
чтобы вообще, какой-то, конечно, спекулятивный рынок породить и заработать.
Нет, думаю, спекулятивного рынка породить, к сожалению, нельзя, а очень бы, конечно, хотелось. Но как-то позарабатывать, наверное, можно. Ну, например, надо подумать. То есть можно попытаться структурировать какую-то позицию, купив вот этот вот необращающийся инструмент, и, например, зашортив облигацию на рынке, то есть продав, поиграв на снижение цены облигации на рынке. Потому что де-факто эту облигацию виртуальную, неторгуемую, вы покупаете все равно дешевле, чем та, которая котируется на рынке. Мы знаем это по условиям. Да? Mm-hmm. Доходность по этой, что неторгуема, выше, чем доходность по той, что на рынке. Соответственно, цена той, что на рынке, выше, чем цена неторгуемый. Ну, это такая уже техника.
Ну, я примерно этого от вас и просил, да.
Но теоретически подумать о том, как это структурировать, можно. Проблема только в объемах. Опять же, на 15 миллионов рублей делать это вряд ли кому-то большому, да. Те, кто могут, те банки, которые могли бы выступить структуратором такого продукта, они, ну, ради 15 миллионов, наверное, в это не полезут.
7373948, слушаем вас, присоединяйтесь.
Да, здравствуйте, Владимир. Расскажите, пожалуйста, а как вот это может повлиять, допустим, на, ну, так сказать, на финансовые, ну, я имею в виду вот наши стратегические военные предприятия. Может, им просто напечатать денег и целевой кредит дать беспроцентный, потому что, по словам Беленева, вот, так сказать...
Ну, смотрите, мы вас поняли, давайте не привязывать это напрямую к оборонному сектору. В принципе, задача же, которая ставится Минфином, ну, взять в долг у населения.
Это привлечь деньги,
привлечь
а расходная
деньги
часть
–
это вторая часть обсуждения бюджета. Да, но сейчас Минфин пытается получить те сбережения, которые раньше как не действовали, почему-то не были задействованы в банковской системе, может быть, лежали где-то у вас под подушкой.
Но какой вообще интерес затевать вот такой большой, в общем, проект и проект с социальной, что ли, точки зрения, такой, хочется сказать, ненадежный, но население по-разному может на это отреагировать. Вот у нас уже просто насыпалась гора сообщений, что мы боимся, что нас могут обмануть, как с чеками госзаймов СССР и так далее. Ну, то есть может получиться такая болезненная тема из всего этого. Минфин все это затевает, хочет привлечь средства в бюджет на 20-30 миллиардов, пока только выпускают этих облигаций.
Нет, и по аналогии-то понятно. Те, кто постарше, они прекрасно помнят бумагу, это ту же самую абсолютно бумагу, абсолютно ту же самую, чуть там с другими условиями обращения, которые называлось ГКО.
Угу.
Это ведь тоже та же самая облигация федерального займа. Да? Государственные краткосрочные облигации, это расшифровывалось. Ну, буквы поменяли, да, суть экономическая уж точно осталась ровно той же самой. Но в данной ситуации все-таки Минфин пока еще у нас очень надежный заемщик. Я повторюсь, в чем принципиальное отличие от тех времен, когда покупали ГКО, и с ГКО история не сработала. Это то, как устроена вся остальная финансовая система, в частности, режим валютного курса. Вот ваш риск в данной ситуации не в том, что с вами кто-то не рассчитается по облигации. Ваш риск в том, что вы купили рублевую облигацию, что-то негативное произошло с рублем.
Рубля?
Да. Вам вернут ваши инвестированные деньги, миллион рублей, да? Только если сегодня миллион рублей, это примерно там по нынешним рыночным, ну, там, около 18 тысяч долларов, да, там, если в доллары пересчитывать, то... Ну, к тому моменту, я не знаю, условно, будет 10.
Но я, на самом деле, так издалека, через вот эти воспоминания слушателей о прежних выпусках госбумаг, я же издалека задавал вопрос о том, зачем это Минфину, честно говоря. Ну, то есть 20-30 миллиардов, на 20-30 миллиардов они сейчас выпустят.
А
но
удобно управлять
ликвидностью? Для бюджета это
для текущей ликвидности это вполне удобный инструмент. То есть у вас ведь, когда вы там планируете большие расходы, даже в рамках бюджета, у вас есть какая-то порция, которую вы знаете, что вам нужно тратить, расходовать размерно, да, там, какими-то кусками, и вы планируете встречные доходы, которые вы будете на эти расходы направлять. Но у вас доходы могут чуть-чуть не дойти, чуть-чуть там выпасть. И вот вы вот такими кусочками, такими размещениями можете очень хорошо оперативно управлять.
То есть, совсем просто говоря, это очень небольшая, но все-таки заначка. Ну, то есть на случай, если...
Оперативных расходов. Это обычное такое казначейство, которому нужно еще и иметь гибкость вот в совсем краткосрочном окне получения доходов. Вот и все.
Руслан Минфин вот в чем подозревает. Он пишет, ну, видимо, Минфин понимает, что за 3 года рубль сильно подешевеет. Соответственно, они сейчас купят на ваши рубли доллары, и все.
Ох, Руслан, вот послушайте всех. Ну, во-первых, Минфин уже, мне кажется, по ночам молится, чтобы рубль хоть чуть-чуть подешевел. Потому что приложены, мне кажется, уже все мыслимые усилия, по крайней мере, со стороны там, наших министерств, а не Центрального банка, для того, чтобы хоть чуть-чуть спровоцировать ослабление рубля. Это необходимо Минфину, опять же, по простым, обычным причинам. Доходы в экономике долларовые, потом они пересчитываются в рубли, когда рубль крепкий, доходы в рублях оказываются меньше, и налогов Минфин собирает меньше в рублях. И в бюджет заложен курс 67,5, а мы до 67,5 хорошо, если доберемся теперь уже такими темпами в этом году. Что будет на горизонте 3 лет, я вас уверяю, в Минфине тоже пока не очень понимают. И делать вот какую-то ставку на то, что мы соберем деньги, а за 3 года уж точно будет девальвация, вот совершенно не факт. Более того, с тем уровнем неопределенности в мировой экономике, который сейчас есть, с той неясностью относительно перспектив политики Трампа в первую очередь, есть все, так сказать, основания полагать, что в качестве одного из инструментов стимулирования американской экономики на таком горизонте могла бы быть и какая-то девальвация доллара. В общем, тут на самом деле столько вводных неизвестных, я не хочу спекулировать на них на каком-то кухонном уровне, но суть в том, что, поверьте, Минфин не собирается никому вот сейчас этим займом причинять такой целенаправленный вред, там, злонамеренно собирать деньги, чтобы у граждан девальвировались доходы, и они ничего не могли с этим сделать. Ну и второй момент. Все же в крайнем случае, если случается что-то, ну, супер неординарное, вы все-таки можете прийти в банк-агент, продать эти ОФЗ, облигации. Вы, конечно, потеряете купонные доходы, но в крайнем случае вы получите свои рубли, уж если надо будет, конвертируйте их в валюту. То есть никто вас на 3 года не лишает доступа.
Право забрать эти деньги. Да. 7373-94,8, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, хотел бы поинтересоваться у вашего гостя. Как вы считаете, есть ли какая-то вероятность, что Минфин хочет вот этим вот, ну, небольшим, в общем-то, размещением в первую очередь привлечь даже не деньги, а просто некоторую такую вот активность граждан на финансовом рынке, потому что, естественно, сейчас недоверие как бы у людей, особенно поколения постарше, большое, что, может быть, следующим шагом люди захотят там ИИС открыть или счет у брокера там и так
ну,
далее.
Ну, да. Минфин как автор... Спасибо. Минфин как автор инициативы об этом многократно тоже заявляет, да. Хотим научить людей оперировать ценными бумагами.
Спасибо большое за вопрос. Мне очень хочется надеяться, что действительно одна из целей, это помимо какого-то там мани-менеджмента, это действительно возвращение широкого круга населения на финансовый рынок. Дело в том, что в России финансовый рынок, увы, занимает неприлично низкую долю в экономике, долю в ВВП. У нас брокерских счетов, которые торгуют хоть чем-нибудь, хоть раз в год, совершили какую-нибудь несчастную сделочку, пусть даже с теми же облигациями, у нас этих счетов, ну вот я так плюс-минус ошибусь, но, по-моему, 1100. Открытых всего 1300, но из них неактивных большая часть.
Вы сказали возвращение на этот рынок, имея в виду ситуацию 90-х, когда люди там такими пачками покупали акции каких-то организаций.
А ведь у нас, посмотрите, какая культура инвестирования. Либо дома под подушкой в валюте. Это, ну, я вот в этом работаю, я через одного слышу о том, что по-другому никак, вот это вот единственное.
Но через одного это значит, что 50% так действует.
Да. Второй момент культуры инвестирования тоже никак не связан с финансовым рынком, это купить недвижимость.
Да.
Это то, что более состоятельные граждане с удовольствием, и, кстати, 15 миллионов рублей вполне многим позволяют там купить квартирку, купить еще что-то.
Кто-то на депозит.
Ну, депозит это, я вот удивлен, но опять же из моей вот практики, даже депозитам доверяют далеко не все. Есть значительный класс людей, которые вообще не хотят связываться с финансовой системой до сих пор. В городах это видно меньше, крупных особенно, да, там Москва, Санкт-Петербург. А вот буквально завершая этим списком, вот во всех остальных, ну, хорошо, может быть, там есть исключения в виде, там, не знаю, Казани, там, ну, еще нескольких буквально городов, но все равно в целом и даже в крупных городах степень недоверия к финансовым рынкам колоссально высокая, неприлично высокая для 2017 года и развитой экономики.
МД пишет, зачем эти облигации позиционируют как народные? Это же очевидный инструмент для крупных инвесторов, тех, кому в банке держать крупную сумму опасно. В чем смысл ограничений по максимальному взносу? Почему 15 миллионов такой максимум?
Ну, все же, чтобы остался. Ну, понимаете, если... Смотрите, Минфин априори, еще раз, предлагает доходность выше рынка. Угу. Если у меня есть миллиард рублей сейчас, и я хочу его куда-то временно припарковать, я бы, естественно, и я понимал, что это на какое-то время, я бы, естественно, покупал эти облигации. Они... Ну, в целом, ряд продуктов могут использоваться, страховых продуктов, которые формируются там на 5 лет, на 10 лет и так далее. Они бывают очень крупных объемов, и, естественно, просто крупные деньги выдавили бы, так или иначе, других кредиторов с этого рынка, да, объем-то не такой большой. Поэтому и принято решение ограничить 15 миллионами, я думаю, чтобы была более широкая база инвесторов, чтобы всем хватило, вот, так сказать, этого инструмента.
Ну, то есть, чтобы инструмент вообще заработал.
Верно. Опять же, мы возвращаемся к тому, что у него не одна цель профинансировать краткосрочные потоки Минфина, а там несколько, в том числе вовлечь население в процесс инвестирования. И, ну, 15 миллионов, вот некий разумный, мне кажется, предел. Выше этого несите на рынок. На рынке тьма облигаций федерального займа обращается. Инвестируйте по рыночным ставкам. Никто не мешает этого делать.
7-3-94-8. Снова вас приглашаем к беседе. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за хорошую тему, Максим, Москва. В общем, ходил в очень известный наш главный банк. Вопрос к гостю. Они понизили ставки по вкладам. Вот, есть свободные 300 тысяч. Вот стоит ли попробовать, прощупать, так сказать, рынок?
Попробовать облигации приобрести или попробовать...
Да, попробовать, да, на эту сумму вложиться в облигации на 3 года, да.
Максим, вы знаете, вот я вам дам честный ответ при любви и уважении к Минфину. Да, стоит, но не вот в этот выпуск, который предлагается народным способом, а не поленитесь, сходите к любому брокеру, их тьма, откройте счет, даже крупнейшие банки имеют при себе брокерские отделения. Просто внесите эти деньги на депозит, купите рыночную облигацию, пусть с чуть меньшей доходностью. Может быть, купите даже тогда не ОФЗ, а купите какую-нибудь квазисуверенную бумагу, там, не знаю, «Газпром», «Транснефть» и так далее. Они вам дадут уж точно сопоставимую вот с этим выпуском доходность. Но вы вместе с этим получите возможность в любой момент эту бумагу продать и не терять по ней никаких доходов, ни от цены, ни от купона. И вот мне кажется, это настолько более разумное решение. И поверьте, хоть оно там и вроде бы...
Ну, требует чуть больше активности,
да,
и действий.
Да. Это с лихвой окупится тем, что если вам через год понадобятся эти деньги, да, в этом новом выпуске вы получите только номинал, только то, что вы инвестировали, потеряете все купоны. Купите рыночную бумагу, вы получите купон в любом случае. А если она еще и подорожает, а, на мой взгляд, за год рублевые бумаги точно все подорожают, вы получите еще просто прирост в цене и продадите ее обратно в рынок. 300 тысяч – это уже сумма, с которой можно
на рынок приходить,
да, такие вещи проделывать. Вам, конечно, там еврооблигации не будут доступны, вам будут только рублевые инструменты там в каком-то определенном круге доступны, но так или иначе возможность у вас уже есть. Я думаю, что вот конкретно вот при той постановке задачи, которую вы озвучили, я бы поступил вот рыночно.
Вы сейчас дали слушателю рекомендацию. Юрий Каменков, ну и Минфин, и вас, получается, следом тоже обвиняет. Он пишет, я торгую на бирже с 2005 года, и, по моему мнению, заманивать людей на фондовый рынок – это безответственный поступок. Каждый должен самостоятельно до этого дойти или не дойти.
Я предложил бы вот конкретно вопрос вот этой финансовой грамотности, инвестирования, работы на фондовом рынке сейчас рассмотреть чуть более широко. В нашей экономике есть еще один параллельный процесс, о котором не стоит забывать. Он идет болезненно, сложно, значит, там по-живому местами режут, но у нас есть процесс перевода пенсионной системы и увеличения в ней доли частных фондов, да, негосударственных пенсионных фондов. Эти негосударственные пенсионные фонды все равно инвестируют в значительной степени в рыночные инструменты. А то, что будет реформироваться дальше пенсионная система, у меня сомнений нет. И через «не хочу», но мы придем к тому, что деньги придется отдавать частным управляющим. Вот чтобы вы могли понимать, кому вы эти деньги отдаете, и что с ними будут делать, хоть чуть-чуть, хоть примерно. Мне кажется, вот эти попытки создать базовую грамотность на рынке, они и предпринимаются. Не нужно думать о том, что Минфин хочет затянуть всех, открыть, значит, брокерские счета и срочно начать спекулировать ОФЗ или, не дай бог, там пойти играть в акции. Конечно, для этого нужно отдельное специальное образование, навыки, там, изучать это нужно. Но просто приучить население к возможности инвестировать в финансовый рынок, мне кажется, это правильная цель.
Продолжим разговор с Николаем Корженевским, преподавателем факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики, после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Преподаватель факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики Николай Корженевский в студии отвечает на ваши вопросы и на мои тоже. Целый ряд вопросов после того, как вы дали рекомендацию, кажется, Максиму, нашему слушателю. Люди спрашивают, а с какой суммой вообще к брокеру суваться? 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей? Вот Андрей спрашивает, а вот 15 тысяч долларов с этим стоит ли обращаться к брокеру и пытаться уже с бумагами взаимодействовать?
Но 15 тысяч долларов – это достаточно хороший уровень сбережений. С ним я бы, конечно, пошел к брокеру и пытался инвестировать в какие-то бумаги. Нужно понимать, что сейчас рублевые инструменты на рынке точно дают вам большую доходность, чем депозиты в банках. Вот это вот по состоянию на сегодня практически неоспоримый факт. У банков много ликвидности рублевой, много ликвидности долларовой, они и по рублевым депозитам, и по долларовым не предложат вам ставок тех, что есть на рынке. И в результате у многих банков-то бизнес сейчас как выглядит. Кто-то приносит, кладет деньги на депозит, ну, там, условно, под 5-6, они тут же их реинвестируют в те же ОФЗ под 8-9, получают свои прекрасные 3%, 2-3% маржи, и на этом все завершается. Поэтому, да, конечно, я бы с такой суммой точно шел на рынок.
50-100 тысяч, вот 12-й спрашивает.
Рублей. Ну, думаю, до 50, конечно, это вот, наверное, все-таки вопрос точно депозитов. 100 тысяч, наверное, вот не знаю, зависит от ваших финансовых целей. Я бы, может быть, тоже все-таки еще оставлял на депозите, но вот 200, 300 и далее уже имеет смысл что-то поделать. Потом помните о том, что до 400 тысяч рублей есть такая замечательная штука, все-таки как индивидуальные инвестиционные счета, о которых много говорили, они многими пользовались.
Вы сами брокеру уподобляетесь или как это работает?
Нет. Идея в том, что вам предоставляют налоговый вычет. Дело в том, что когда вы покупаете ОФЗ, ваши доходы купонные не облагаются налогом, а вот когда вы покупаете какие-нибудь другие рублевые инструменты, ваш купон облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13% по состоянию на сегодня. И вот если вы открыли ИИС и инвестировали вне ОФЗ, то есть в те бумаги, которые должны быть обложены налогом, то вы от этого налога освобождаетесь. В этом его суть. Это еще раз эффективно увеличивает вашу доходность.
Индивидуальный инвестиционный счет.
Да. Ну, не то чтобы я хотел их рекламировать, но просто если речь уж идет о таких суммах сейчас, как мы обсуждаем, то это достаточно хорошая возможность. Конечно, я бы ее тоже изучил.
7373948 – это номер для звонков. Прямой эфир. Здравствуйте. Алло. Присоединяйтесь. Как знаете. 7373948, пожалуйста, вас слушаем.
Алло, здравствуйте, Илья, Москва. Знаете, хочу тут в одном только не согласиться с вашим гостем. Он сказал, что для того, чтобы активно заниматься трейдингом, да, на фондовом рынке, там неважно, валютная секция, акции, облигации, для этого нужно образование. Я вот с этим не соглашусь. Вы знаете, я активно занимаюсь уже вот торговлей на фондовом рынке порядка 6 лет, у меня нет никакого образования специального. Я самоучка. И могу сказать, что у меня показатели годовые порядка 20-22% от депо. Вот, собственно...
А вы знаете, да. Илья, спасибо большое. Даже не буду спорить. Во-первых, цифра по годовой доходности, которую вы предлагаете, очень вменяемая. Потому что если бы вы сейчас вот сказали, я вот самоучка торгую, да, там сколько-то лет, и у меня, значит, там 60-80 годовых, я бы, даже если такое было, я бы был уверен, что в следующем году у вас будет минус 60 годовых или через год. Ну, просто потому что есть, да, там некие закономерности работы на рынке. Но в целом, конечно, вы правы, специального, может, образования не потребуется, но вы все равно в любом случае каким-то самообразованием занимались. Если мы говорим о широком круге населения, давайте перейдем в совершенно другой какой-нибудь социальный профиль, ну, там вот, скажем, домохозяйка старше 60, Наверняка и она. Я, кстати, таких даже знаю, которые занимаются трейдингом. Но в целом, в среднем, по населению, такие попытки скорее приведут к тому, что вы потеряете деньги, а не заработаете. Поэтому здорово, что у вас получается. Да, действительно, это возможность для многих, и там можно что-то пробовать, но относиться к этому нужно с гигантской осторожностью. Финансовый рынок – это не место, так сказать, для неподготовленного человека.
Если вы не против, давайте еще немножко просвещением займемся. 126-й хочет, чтобы мы обратили внимание на фигуру брокера, кто он вообще такой. Если брокер начнет действовать не в интересах клиента, куда можно обратиться с жалобой? Ну и вообще, давайте, брокер наделен какими свойствами и полномочиями, когда вы
с ним взаимодействуете? Значит, в современном российском праве брокер... Это вот в реальности, в том, в каком виде сейчас это есть, вы просто подаете сами конкретно заявку, указывая в ней цену, стоимость ценной бумаги, по которой вы согласны совершить сделку, и брокер должен просто передать ее бирже. Единственное, так сказать, оппортунизм, который может проявить брокер с вашими ценными бумагами, это предоставить их в репо, совершать с ними какие-то сделки репо без вашего ведома. Например, когда вы там где-нибудь галочку забыли снять, подписывая документы в электронной форме, и, значит, дали ему такое право. И теоретически при наступлении какого-то форс-мажора эти бумаги могут оказаться не на ваших счетах у брокера или на ассоциированных счетах, а где-то там, на второй стороне сделки, а брокер уже обратно их выкупить не может, потому что у него случился какой-то там... кризис, да, какое-то кредитное событие. Вот это единственный большой случай, которого я бы опасался. В остальном, если вы торгуете биржевыми инструментами, то брокеру очень сложно на вас будет как-то там злонамеренно получить доход. Если же все же у вас возникают вопросы по качеству работы брокера, сейчас Банк России очень активно сотрудничает с населением, и я бы прям вот безо всяких сомнений писал бы жалобы. Не знаю, открылась ли их электронная приемная, должна была, вот-вот Банк России должен был на своем сайте.
Наверняка там есть какой-то департамент, куда можно именно жаловаться.
Но совершенно точно на качество финансовых услуг, на жалобы по качеству финансовых услуг, они сейчас реагируют очень чутко и достаточно оперативно. Это касается двух сфер. Это касается вот всего, что по работе на рынках, брокеры, там, неважно какого рода. Это страховые компании. Неважно, опять же, что вы страховали. Там КАСКО, ОСАГО, недвижимость, здоровье, жизнь и так далее. Вот это две вещи, на которые ЦБ сейчас прям вот точно вам ответит. Так что вот это тот институт, куда вы должны жаловаться в первую очередь.
Ну, кстати, про Центробанк я предлагаю разговор продолжить. У нас просто не так много времени остается, а есть еще такие строго новостные темы. Вчера Эльвира Набиуллина встречалась с Владимиром Путиным. Президент предложил парламенту продлить срок ее полномочий на посту главы ЦБ. И в заголовках мы, конечно, все писали, что вот Эльвира Набиуллина попросила у президента разрешение делиться банковской тайной с силовиками. В ответ Путин сказал, что такая мера... Ну, он согласился, да, что это необходимо. Эта мера позволит в том числе гарантировать возврат вкладов. Много всего полезного будет. В общем, скорее всего, ЦБ будет вот просто по какому-то довольно простому запросу предоставлять информацию, ту, которую прежде считали банковской тайной. Это банкиров должно насторожить, испугать. Кто-то будет жаловаться и говорить, что это антиконституционно или еще какие-то нормы нарушает.
Знаете, такая нечисто экономическая тема, но два соображения выскажу. Первое, не нужно все же носить розовые очки и считать, что у нас была вот какая-то такая банковская тайна за семью железными печатями, которую никак не могли преодолеть силовики. Есть у меня опасение, что все-таки при необходимости и при повышенном интересе к какому-то конкретному пользователю банковских услуг, вкладчику, там, неважно, да?
Данные о нем можно...
Как-то можно было эти данные получить, да, в определенной степени. Но потом у нас все же есть вполне конкретный механизм, позволяющий вам получить эти данные, это суд. Если есть постановление суда, то эти данные раскрываются. Но это в любой стране так. Угу. Даже Швейцария уже приняла соответствующие изменения в законодательстве несколько лет назад, хотя до последнего оставалась единственной страной, которая даже по решению суда не выдавала информацию о вкладчиках и пользователях банковских услуг. Поэтому то, что ЦБ по своему суждению сможет делиться с силовиками информацией, здесь, конечно, намерения точно благие. Это ситуации, как целого ряда банков, уже не будем там по-больному напоминать, у которых были отозваны лицензии, когда собственники банков очень быстро, через подставных лиц, какие-то счета, компании выводили деньги, и сейчас ЦБ до сих пор бегает по всему миру и пытается эти деньги в Россию как-то вернуть. Вот в частности, я уверен, что это одна из целей, которую ЦБ преследует, не допустить вывода капитала из банкротящегося банка, потому что, на самом деле, текущей ликвидности этого банка все равно много, капитала не осталось, но операцию он совершает так или иначе. Вывести денег можно много, а потом ЦБ должен почему-то у кого-то там на Кипре или где-то появились деньги на счетах, а ЦБ за это дело расплачивается вместе с АСВ.
Перед вкладчиками.
Перед вкладчиками, да.
Но как эти данные позволят, вот если они получены сейчас мгновенно, сразу же на основании этих данных принимаются какие-то процессуальные даже не решения, а меры. Просто как это позволит затормозить вот этот вывод капитала в момент, когда банкиры понимают, что вот сейчас нагрянут, отберут лицензию и так далее. Ну, будут эти данные в распоряжении, и что?
В случае целого ряда. Значит, там должно быть сотрудничество ЦБ и силовиков. Сергей, смотрите, вот у вас есть одна часть истории, когда ЦБ сам бы должен попытаться, по идее, ограничить какие-то операции, которые, собственно, деньги и выводят. Это как раз в ведении ЦБ. Но есть же еще вопрос того, что недобросовестные банкиры очень быстро покидают территорию Российской Федерации.
А, то есть чтобы буквально по персоналиям, чтобы могли работать силовики.
Конечно, естественно. Ну, вот... Слушайте, ну вот точно помню случай Внешпромбанка, да, где один из двух обвиняемых в мошеннической схеме, не помню имя этого молодого человека, вот его сестра сейчас отбывает уже в России, там, в местах не столь отдаленных наказания, а его не могут найти, и он где-то успел уехать в последний день, и ничто не было правового механизма, который бы его остановил. Таких случаев, на самом деле,
понятно,
было несколько. Я очень плохо помню имена просто.
Не только чтобы удержать деньги, но удержать конкретно...
Да, конечно, как только человек ушел, ушли эти деньги. Да, потому что для международной банковской системы важна только подпись собственника, а если собственник где-то там, то все, вы эти деньги будете искать до скончания веков.
Тема еще одна новостная, которая на протяжении всей этой недели развивается. Visa заявила о намерении ввести новый принцип работы. Платежная система готова позволить перекладывать часть комиссии за снятие наличных в банкомате с карт сторонних банков на их держателей. Герман Греф уже сказал, что Сбербанк готов воспользоваться этим принципом новым, ну, просто потому, что он появился. То есть у него спросили, почему? Да вот он теперь есть, будем брать комиссию. Есть сведения, что MasterCard тоже готова также действовать в дальнейшем. Ну и как будто на территории России это все должно заработать, но на территории России есть наша платежная система МИР, и МИР не собирается участвовать вот в таком формате обслуживания. И представляется, что вот если не участвуют все платежные системы, то у нас на территории страны не будет этой комиссии.
Нет, ну это решение каждого конкретного банка. То есть если вы получили карту Visa в Сбербанке, вот как вы только что упоминали, то по ней, снимая в банкоматах Сбербанка деньги, вы ничего не будете платить. А вот во всех остальных случаях...
Да-да, если вы с картой стороннего банка приходите с визой,
да, то вы
платите комиссию.
Ну, это вполне нормально. Хотите кэш, заплатите
Но
комиссию.
Но смотрите, пока этого нет, и мой просто личный пользовательский опыт свидетельствует, что, по-моему, до 7500, если вы снимаете в банкомате Сбербанка, имея карту стороннего банка, вы комиссию не платите. Система, о которой Visa говорит, подразумевает, что за любую сумму, какую бы вы ни снимали, комиссия предусмотрена.
Давайте еще раз тогда в детали чуть-чуть углубимся. Значит, сейчас, снимая в банкомате не родного банка деньги, вы в любом случае платите комиссию почти всегда.
Но эта сумма заложена в стоимость обслуживания вашего счета, вашей карты?
Нет.
Нет?
То есть, когда вы снимаете деньги в банкоматах других банков, вы, как правило, платите комиссию. Исключение есть, когда банк берет эту стоимость на себя. Эту комиссию раньше взимала только сама платежная система Visa. Я в этом совершенно точно уверен. Может быть, есть какие-то
исключения. Я взаимодействую с тремя банками,
да.
И ограничивая себя при съеме наличных, там везде по-разному, я нигде не плачу комиссию.
А я вот каждый раз, когда даже внутри Российской Федерации с рублевой карты снимаю в банкомате не своего банка какую-то сумму, пусть даже это 7 тысяч рублей, просто очень часто в некоторых банках в банкоматах некоторых банков вы по карте другого банка в принципе-то больше 7-8 тысяч рублей снять не можете. Это уже другая история, потому что банк хочет чаще получить с вас эту комиссию. Вы ее совершенно точно уплачиваете. Ну вот пусть, может быть, слушатели нас рассудят,
в собственном опыте.
Но это комиссия, которую брала Visa.
А в какой момент я о ней узнавал?
Вы узнавали, когда вы снимали, там, я не знаю, 6,5 тысяч рублей, при этом у вас еще списывалось 100 рублей, да, то есть у вас...
Ну, комиссия 0%, это вот та прекрасная картина, которую я вижу перед глазами.
Комиссия банка 0%, комиссия платежной системы была. Ну, я вас уверяю, что она была, и вы ее можете легко увидеть, там, проанализировав эти платежи. Вы... Есть случаи, когда банк берет эту комиссию на себя, повторюсь. Ну, я не знаю, там, опять же, что там, не стоит, наверное, рекламировать конкретные банки, но они есть, когда вы вот в банкоматах любого банка можете снять деньги без комиссии. Второй момент. Некоторые банки, особенно западные, у нас в России объединили банкоматные сети во всех... Значит, вот в
банкоматах конгломерата какого-то,
группу, да. Вы можете снимать, но это все исключение, это не правило.
МИР, платежная система, если она отказывается от этой комиссии, ну, можно сказать, что они на нашем рынке как-то выигрывают?
Получают конкурентное преимущество, безусловно. Особенно для тех людей, которые вот чувствительны к этой комиссии. Я подозреваю, Сергей, что вы ее все же платили, просто она для вас настолько незначима, что вы не обращали на нее внимания. А вот есть люди, которым принципиальны самые разные суммы. У нас, кстати, даже проводились опросы на эту тему. У нас чудовищно низкий вот этот критический порог суммы, которую люди готовы платить за услугу. Там чуть ли не 24 или 27 рублей какая-то такая цифра была. И все, что выше для них, это уже существенно. А карту МИР кто получит ведь в первую очередь? Те, кому будут производить на нее социальные начисления.
Ну, бюджетники.
Пенсионеры, студенты, да, и так далее. Для этих людей, конечно, каждые 100 рублей комиссии – это существенный фактор. Поэтому, может быть, даже разумно, чтобы карта МИР при наличии подобной возможности банкам ее не предоставляла.
Если МИР отказывается от этой комиссии, это не мешает Визе и Мастеркарду эту комиссию.
Смотрите, еще вводить. Раз, абсолютно не мешает. То есть Visa и MasterCard дают банкам право взимать дополнительную комиссию за выдачу наличных.
Да.
Раньше такого права банки не имели. То есть если бы они вдруг, вы по карте Visa где-то что-то снимали, а банк себе дополнительно за это что-то брал, у него были бы разбирательства с Визой.
Понятно. А теперь банк сам для себя решает этот вопрос.
Банк сам для себя решает этот вопрос. Карта и система МИР пока даже говорит о том, что они не хотят даже наделять банки пока такой возможностью. Вот и все. И да, и повторюсь, на мой взгляд, с точки зрения внутреннего рынка, конечно, это будет конкурентное преимущество, значимое.
Михаил так пишет. Товарищ ошибается, нет комиссии за съем наличных в своем банке.
А в своем, конечно.
Ничего такого
нет.
Не утверждали. 7373948, я уверен, у вас там накопилось какое-то количество поправок относительно прозвучавшего. Пожалуйста, выступайте. Здравствуйте.
Здравствуйте, из Казани вас беспокоит. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с финансовой компанией Татфондбанк и не именно банка, а финансовой компании. Когда с депозитов людей деньги переводили на счета, вот как раз играть акциями, и в итоге они разорились, и люди, соответственно, ничего не получили. И еще один вопрос. Как могла компания, которая владеет акциями, разориться? Спасибо.
Спасибо. Вникали в историю Статфонд банка?
К сожалению, не вникал. Ну вот из того, что вы описали, вот, честно, во-первых, понимаю, насколько это болезненная история для Татарстана и, так сказать, сложная история для всей банковской системы. Как могут разориться, могу вам точно легко сказать, если выведены какие-то деньги. Значит, что могло быть? Я вот на самом деле очень плохо владею вопросом, но в части ценных бумаг банк мог сам оперировать средствами на каком-то из финансовых рынков, на фондовом рынке, и действительно он там их мог проиграть. Ну, это возможно десятками способов. Проиграть там намного легче, чем выиграть. Дальше вопрос, злонамеренно ли он это проигрывал или... так просто сложилось. Как можно сделать злонамеренно? Ну, самая базовая простая схема, которую давно знает Центральный банк, когда открывается два счета, по одному счету, допустим, вы продаете доллар-рубль, а по другому счету вы покупаете доллар-рубль. Это априори означает, что у вас с одного счета деньги будут перетекать на другой по мере движения котировок. Ну, давайте по-другому. Допустим, у вас вы хотите вывести деньги с одного счета на фондовом рынке, там, неважно, какого-то, на другой. Вам важно занять встречные позиции в двух инструментах. В одном и том же, точнее, инструменте по двум счетам. Ну, еще какой-нибудь пример, не знаю. Ну, купить, ну, допустим, да, действительно, вот вам нужно убрать деньги со счета в каком-то банке, вы на нем берете и покупаете доллар к рублю, но для этого вам, конечно, нужно знать, что доллар будет падать к рублю.
Для этого, не открывая дополнительного счета, вы сказали прямо на нем же?
Как, ну, это? Где-то там, да, неважно, дополнительный, дополнительный, важно, что вы сделали такую сделку, да, а кто-то встречно продает доллар к рублю, но это плохой пример, потому что, повторюсь, надо знать, что доллар будет падать к рублю. В этом случае счет банка будет постепенно опустошаться, потому что доллар падает к рублю, а он его купил. А встречный счет будет, наоборот, пополняться, потому что он продал доллар к рублю, и он упал. Так делается, конечно, не с долларом, рублем, потому что непонятно, куда пойдет валюта. Так делается с другими менее ликвидными инструментами, но, в принципе, такие схемы известны. И вот злонамеренные действия, когда хочется кому-то произвести, они вот делаются очень часто именно таким образом, двумя встречными сделками.
Относительно рубля масса каких-то заявлений делается, в том числе достаточно регулярно, на разных площадках, экспертных и политических, звучит словосочетание «ЦБ должен заморозить курс рубля». Я почему вот в ряду этих многих заявлений сейчас снова об этом говорю? В Совете Федерации, в комитете, буквально в комитете по финансам Совета Федерации тоже выступили с таким предложением «заморозка курса рубля».
Ну, это, конечно, вредная, неполезная идея. Дайте курсу рубля пройти вот нормальный путь от регулируемого к плавающему. Сначала шатало очень сильно, да, там, не знаю, от 40, значит, до там 80 плюс у нас гулял доллар. Потом возвращался к 50, потом обратно к 90. Теперь у него равновесие явно сузилось, да, оно где-то там условно 65-67 сверху и там на 55-54 снизу. Ну, вот и будет его дальше шатать. Будет все нормально в экономике, будет все более-менее стабильно в мировых финансах, он еще в более узкий коридор уйдет и сам себя заморозит. Не нужно его сейчас трогать. Финансовая политика должна быть последовательной. Это ее самый главный, так сказать, залог успеха. Если сегодня мы решили одно, а завтра, знаете, параллель какой можно, опять же, далеко не ходя, налоговый режим для предпринимателей. Вот он тоже должен быть последовательным. Вот почему не работает бизнес во многом? Потому что на практике невозможно понять и спрогнозировать, каким дальше будет конкретно для тебя
налоговый режим.
Налоговый режим, налогообложение, да. Как ты будешь начислять налоги? Как будет производиться возврат, там, НДС и так далее, так далее, так далее. Просто даже в технических вещах непонятно, не говоря уж о ставках. Вот то же самое про общую там макроэкономическую, финансовую политику. Это вот абсолютно то же правило. Она должна быть четко предсказуемой. Вот когда мы знаем, что курс рубля плавающий, и он будет плавающим там...
Десятилетия.
Десятилетиями, да. Компании начинают хеджировать валютные риски, там что-то с ними делать. Так. Когда непонятно, чего завтра будет, все предпочитают подождать.
Про налоговый режим и слухи. У нас всего 3 минуты остается, а разговор из этого, наверное, большой должен получиться, но попробуйте коротко. На неделе на этой заговорили о возвращении налога с продаж в обмен на существующий НДС.
Ну, вряд ли в обмен, значит...
Ну, а как они параллельно? Они могут быть параллельно?
Конечно. Ну, допустим, наша любимая американская экономика, там есть VAT, which is Value Added Tax, который это НДС по-русски. И есть Sales Tax, который устанавливается каждым штатом отдельно. Это налог с продаж, и зачисляется он в бюджеты штатов. Мы, когда ездим в Штаты, россияне часто непривычны к тому, что на кассе платим больше, чем было написано на ценнике.
Да.
Различие как раз вот в этом налоге с продаж. Вряд ли у нас вместо НДС что-то будут вводить, слишком хорошо администрируется НДС. Вот введение налога с продаж, оно ведь обсуждалось уже пару лет назад, было принято...
Но самим предпринимателям удобнее работать при наличии налога с... Ну, если сравнивать конкретно НДС и налог с продаж, наверное, налог с продаж, ну, самому предпринимателю проще платить и там у себя внутри администрировать, да.
Ну, наверное, проще. Конечно, предпринимателю вообще чем меньше налогов, тем лучше. С НДСом сложность как раз... Мы в прошлый раз частично начинали говорить о том, что НДС должен возвращаться, но вы его сначала уплачиваете полностью, а потом предъявляете, значит, документы о том, что вы уже платили НДС частично поставщику и так далее.
Ну, там и плюс у нас довольно много всяких... Ну, полукриминальных вещей, связанных с этим возмещением. То есть люди напрашиваются на это возмещение.
Много, много. Но это, как правило, с экспортными и импортными схемами, да, но это действительно факт. Но с точки зрения предпринимателя, конечно, вообще чем меньше налогов, тем лучше. А с точки зрения бюджета и вообще налоговой системы, налог с продаж, ну, мне кажется, возвращать не своевременно, но если нужно наполнить себя. То есть если его введут и его поступления будут зачисляться в региональные бюджеты, а скорее всего, Я думаю, обсуждается это именно в таком контексте. Но, может быть, такая мера раньше или позже будет необходима.
А попробуйте сейчас коротко с вопросом выступить. Есть еще около минуты. Здравствуйте.
Да, конечно.
Да.
Здравствуйте, Юрий, Москва. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот в некоторых банках появился такой продукт, как договор страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода, скоп полиса оферта. Что вы можете сказать?
Спасибо.
Действительно, такой продукт есть. Он предоставляется, как правило, более состоятельным клиентам и служит достаточно и стоит достаточно дорого. Это продукт, пусть вас не смущает слово «страховой» в его названии, оно в некотором смысле похоже на депозит. Отличие в том, что собственность на период инвестирования в страховой продукт отчуждается. То есть, если к вам придет какой-нибудь налоговый орган изымать у вас все, что у вашим долгам, то ваши инвестиции в этот страховой продукт вашей собственности в этот момент не считаются, и забрать у вас их нельзя.
Это полезно. Спасибо большое за эту беседу. Преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Николай Корженевский был в студии. Ждем вас снова.